Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 июня 2014 года. Всепоглощающий огонь любви. И тогда появился огонь шхины. Все евреи видели, как с неба спустился огненный столб, вошел в мишкан, поглотил жертвы на жертвенники и обосновался там. Узрев это чудо, они упали ниц и воздали хвалу Творцу. Мидраш рассказывает. Глава Шмини. Исправление самого сильного, самого злобного, самого яркого эгоизма проявляется как самый сильный свет, как всепоглощающий огонь. При этом ненависть, взаимное отталкивание, взаимное соперничество, отдаление и отторжение заменяются любовью, но внутри все остается. Поэтому при соприкосновении двух таких противоположных свойств между ними возникает огонь. Причем это действие становится постоянным. Мы из него не выходим. В духовном мире ничего не исчезает. Достигая какого-то уровня, мы с него не падаем, нам добавляют ранее не раскрывшийся в нас эгоизм, и мы погружаемся в него. Но в принципе это не падение, а подъем по левой линии. Поэтому сказано, что огненный столб обосновался на этой ступени. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 15 января 2013 года.
Радиоверсия.
Благословление в сердце. Вопрос. Разве вся наша работа идет не в скрытии? И не из скрытия нужно благословлять Творца? Ответ. Как же ты можешь благословлять его в скрытии? Стонать от боли и благословлять его? Невозможно благословить Творца в скрытии, если находишься в обратном ему состоянии. Если я нахожусь в подобных ему желаниях, то это раскрытие. А скрытие означает, что мои желания противоположны. И как же я могу благословлять? Действительно, есть особые состояния, работа ночью. Но если ты благословляешь Творца в темноте, то должен обратить тьму в день. Если Творец бьет меня, а я благодарю и прошу еще больше ударов, то это похоже на притчу о царском сыне, потерявшему царский щит и меч и гордо сражающемуся с врагом своими силами, с картонным мечом и щитом. Такого просто не может быть. Возможно, что я своими исправлениями достиг того, что вместо ударов чувствую милосердие, а потом любовь. В этой мере я могу благословить, как сказано, все мои кости скажут. Иначе невозможно. Нельзя одновременно чувствовать зло и благословлять. Само ощущение – это благословение или проклятие. Если мне плохо, значит, я ругаю Творца. Я не могу быть нейтральным и бесчувственно раскрывать рот, произнося слова благодарности. Это не поможет, ведь мы говорим о работе в сердце. Если желания исправлены в соответствии Творцу, то в них я благословляю Его. Прежде всего, мне нужно сделать сокращение, отменить себя. А затем, в тех желаниях, которые я могу привести к отдаче, исправив с помощью Торы, родится благословение. Благословение – это ощущение в желании, находящемся в подобии Творцу, и потому чувствующем, как Творец добр и помогает мне тем, что наносит удары по моему желанию насладиться. Но я отменил свою связь с желанием насладиться и поднялся над ним. И потому мое желание насладиться страдает. Но я не наслаждаюсь от своей боли, как какой-то мазохист, а поднимаюсь к желанию отдачи. И поэтому я радуюсь ударам, ощущаемым в моем желании насладиться от недостатка света. В полной темноте мое «я» прилепилось к отдаче, выше моего эгоизма. Эгоизм никогда ничего не получит. Но я меняю свою идентификацию, то, с чем я отождествляю себя. Жила-была девушка, и вдруг у нее рождается ребенок. До этого она заботилась только о себе. Отчего получить удовольствие, где провести время, платье, развлечения? Теперь же ее волнует только этот младенец. Все ее сердце находится в нем. Все внимание. А что с ней самой происходит, ей не важно. Все ее мысли только о нем. Он для нее самое главное. Если я так выхожу из себя, это называется самоотменой. А когда я так нахожусь в другом, это значит, что все мое сердце внутри Творца. Такое исправление происходит со мной. И тогда меня не волнует, какая темнота ощущается внутри меня. Главное, чтобы у него был свет. Вопрос. И мы не будем требовать раскрытия? Ответ. Это зависит от того, что считать раскрытием. Для меня раскрытие – это заботиться о других. Это не тот свет, который наполняет мой эгоизм, мои желания. Получаемый мной свет я постигаю в других. Ведь это мой любимый младенец. В той мере, насколько я нахожусь в них и забочусь, я могу требовать света. И тогда я почувствую, что они получают благодаря мне, через меня, за счет моих усилий. И это назовется для меня днем. А потому внутри них я почувствую Творца. Так я приближаюсь к концу исправления. Это не те сосуды, которые я использовал прежде. Над ними я построил свое отношение к людям, к Творцу. Но я не получаю наполнения в прежних желаниях. Из урока по книге Зоар от 1 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Переживание о новорожденном единстве. Нужно стараться удерживаться в одном сосуде, в общей лодке, и все время думать только о существовании этого сосуда, нашего общего младенца. Как будто у тебя есть дочь, которая вышла замуж и теперь живет далеко от тебя, и ты все время беспокоишься о ее новорожденном младенце. Ты думаешь о том, что он находится в руках этих глупых, легкомысленных детей, которые ленятся и не ухаживают за ним так, как нужно. Ты страдаешь от этого и не можешь видеть, как они с ним обращаются. Твое сердце разрывается, когда ты слышишь его плач в телефонной трубке, когда они тебе звонят. Ты весь испереживался. Такие примеры есть в жизни о переживании за благополучие кого-то вне тебя. Вот так же надо переживать о группе. Вопрос. Выходит, что я должен работать не с теми товарищами, у которых все в порядке в группе, а именно с теми, которые хотят уйти и этим наносят вред нашему соединению, вредят общей лодке. Ответ. Да, но только в том случае, что до этого они были направлены на соединение. А если они услышали, что надо соединиться и тут же сбежали, то это еще до всяких обязательств поручительства. Они пока не называются товарищами. Товарищи только те, которые работают над достижением поручительства, а другие нет. Реплика. Но мы знаем, что эта работа тяжелая, и многие избегают посередине пути. Ответ. Это не посередине пути, ведь они его даже еще и не начали. Они увидели начало пути, поняли, что это не для них, и бросили. Вопрос. Как же они пришли, если у них не было точки в сердце? Ответ. Точка в сердце есть у всех, но она пока не горит настолько, чтобы человек должен был вкладывать в нее, убиваться. Но если они были внутри соединения и ушли, то нужно исправить оставшуюся брешь за счет нашего еще большего соединения. Вопрос. Нужно вернуть этих людей? Ответ. Вернуть ты их не можешь, ведь нет насилия в духовном. Из урока по статье «Поручительство» от 2 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Заповедь почитать Парцуфим Абаваим. Вопрос. Что с точки зрения Каббалы означает каждая конкретная заповедь из 10? Не укради, не убий и так далее. Ответ. Мы не понимаем истинного смысла 10 заповедей, которые кажутся просто моральными указаниями. Но, например, заповедь «Почитай отца и мать свою» относится к связи Парцуфим Зон, Зайрампин и Нуква и Абаваима, высшие отец и мать. Заповедь «Не укради» – это запрет на использование желания насладиться ради себя, что называется воровство. У кого ты крадешь? У света, у Творца. Все 10 заповедей касаются правильного использования желания насладиться. Речь идет об ограничениях, которые необходимо сделать на Малхут. Эти ограничения называются экран и отраженный свет. За счет того, что Малхут принимает на себя эти ограничения, она может стать облачением на 10 сферот. И потому это называется 10 речениями. Речь – это то, что рождается во рту Парцуфа, в Пе-де-Рош. Все эти действия производятся в мире Ацелут. Только после того, как мы становимся одним человеком с одним сердцем, мы получаем эти 10 заповедей, речений. Иначе мы не можем их услышать. Нужно находиться на ступени Бины, чтобы обладать ухом, способным услышать 10 речений с горы Синай. Сначала нужно пройти период подготовки и достичь соединения в одного человека с одним сердцем, и лишь затем изучать заповеди. Иначе у нас не будет инструментов для того, чтобы их понять. По мере учебы у тебя каждый день происходит новая путаница и новое понимание. Ты задаешь вопрос, и после этого, может быть, 100 раз должен запутаться и 100 раз понять, чтобы привести себя к тому состоянию, о котором спрашивал. Все зависит от сосудов. Вопрос. Но эти заповеди также действуют в материальном мире. Не убей, не укради. Ответ. Конечно. В нашем мире нужно делать то же самое, что написано в духовном смысле. Но исправление души происходит в духовном мире. Однако мы обязаны создать правильное окружение в материальном мире для того, чтобы внутри него достичь духовного исправления. Прежде всего, нужно понять, что основа всех исправлений – это главное правило Торы – «возлюби ближнего, как самого себя». То есть все исправления, все детали, описанные в Торе – это объяснение того, как нам достичь выполнения этого условия любви к ближнему. Мое отношение к чему бы ни было, товарищам, к внешнему миру, ко всем духовным мирам должно быть только любовью, в той мере, в какой я люблю самого себя. Вот и все. Каждое мое действие должна сопровождать эта мысль, что я делаю это ради любви к ближнему. И эта любовь не на словах, а действительно во мне есть желание, которое обязывает меня так поступать. Иначе это не называется заповедью. Из урока по статье из книги Шамати 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Радостный праздник дарования Торы. Первое решение о принятии поручительства происходит в праздник Шавуот. Праздником Шавуот он называется со стороны желаний, поскольку мы постепенно исправляем себя в 50 дней, проходящих от праздника Песах до праздника Шавуот, называющиеся днями отсчета Омера. Омер, сноп, символизирует соединение. Все эти 50 дней мы собираем и собираем себя, насколько это возможно, и выясняем, что мы способны исправить, а что нет. Собрав все желания, на 50-й день мы приходим к решению о том, что теперь можно сделать со всем этим. Каждый день мы просим исправления в одной из сферот и благодарим за него. Всего 7 умножить на 7 равно 49 сферот, составляющих связь между нами, Малхут с Биной. А на 50-й день мы стоим со своими исправленными, то есть соединенными желаниями, и тогда уже можем получить свет, возвращающий к источнику. Таким образом, мы превращаемся в одного человека, один сосуд, и тот же свет вместо исправляющего и возвращающего к источнику приходит к нам как свет наполнения. Это уже начало получения Торы. Все это символизирует праздник дарования Торы, Шавуот. Праздник это особенный, очень важный и большой. Нет для Исраэль более радостного дня, чем день получения Торы. Но в народе этому празднику не придается должной важности. Известно лишь, что нужно есть молочные изделия. Этот праздник еще называется праздником урожая, первой жатвы. Как корова дает нам молоко, так и Творец дает нам урожай. Но народ Израиля, находящийся на земле Израиля, как материальная ветвь духовного корня, обязан понять истинный смысл дарования Торы. Нет более великого праздника. Понятно, что выход из Египта – это начало пути, но все это для того, чтобы потом получить Тору. Не важно, что мы получаем первые скрижали Завета и разбиваем их. От этого искры Торы входят в наши желания, ведь эти желания пока перемешаны с египтянами, и потому мы выплавляем золотого тельца. Потом мы получаем вторые скрижали Завета, уже в Йом-Кипур, и после всех праздников приходим к Пуриму. Так завершается год. Будем надеяться, что мы сможем, по крайней мере, начать этот процесс, который завершится только в конце исправления. Из урока по статье из книги Шамати от 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
10 заповедей объединения. Вопрос. В канун праздника Шавуот, символизирующего дарование Торы, объясните, пожалуйста, смысл 10 заповедей, речений, провозглашенных с горы Синай, которые нужно повторять каждый день. Ответ. Для нас 10 заповедей прежде всего означает проверку наших желаний относительно соединения. Речь идет только о соединении. Дарование Торы происходит после того, как народ принимает условия взаимного поручительства, как один человек с одним сердцем у подножия горы. То есть мы понимаем, что над нами возвышается гора нашего эгоизма, и мы можем подняться на эту гору только с одной точкой в сердце. Эта точка называется Моше, потому что она вытягивает Мошех, нас из нашего эго. Гора Синай огромная, словно Вавилонская башня, и даже еще больше. А мы собрались у ее подножья и готовы стоять вокруг этой горы нашего эгоизма. То есть мы согласны сложить все свои частные эгоизмы вместе в одну гору и не бояться их, а несмотря на эту гору ненависти, стремиться к единству. Хотя вся цель нашего эгоизма состоит в том, чтобы протестовать против соединения. Когда мы так соединяемся, то требуем раскрытия силы отдачи внутри нашего единства. Ведь стремление к объединению – это духовный сосуд, желание к взаимной отдаче, как сказано, от любви к творениям к любви к Творцу. Так мы принимаем условия любви к ближнему, как к самому себе. Из урока по статье из книги Шамати от 3 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Глобальный процесс развития. Мнение. Системный кризис глобального сообщества становится все масштабнее и глубже. Методология познания закономерностей развития цивилизации определила цель развития человеческой системы – удовлетворить высшую потребность человека стать совершенным в духовном, интеллектуальном и физическом плане с высоким уровнем сознания, чтобы реализовать свой духовный и интеллектуальный потенциал. Каждый конкретный человек должен достигнуть в своем развитии высшего разума или прийти к образу и подобию Создателя. Устранить все проблемы кризиса можно только при условии, если все решения будут обеспечивать непрерывное, эволюционное, в соответствии с планом природы, движение к достижению цели развития. Общество должно развиваться так, чтобы создать для каждого человека равные условия достижения конечной цели человека – стать совершенным. Это миссия человека на Земле, и он должен ее выполнить. Законы природы и общества едины. Мир является целостной системой. Он может быть познан только при рассмотрении его как единое целое. Только через такое интегральное знание можно понять, что в мире происходит единый системный кризис и все существующие негативные явления – его составляющие. Отсюда и решение по выходу из системного кризиса должно быть целостным, системным и единым для всего глобального мира. Реплика. Основная задача Центра интегрального развития человечества будет заключаться в оформлении знаний единения и синхронизации всех устремлений человечества к достижению единой цели.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.